Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы сосредоточимся на фигуре одного историка, когда-то широко известного, а ныне, к сожалению, забытого. Это Геннадий Федорович Карпов. И нашим проводником по миру судьбы Карпова, его научных трудов, его славы, станет Татьяна Владимировна Агейчева, кандидат исторических наук, доцент кафедры источниковедения исторического факультета МГУ. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, я бы прежде всего хотел обозначить одну важную проблему, с моей точки зрения. Мы говорим о Карпове и будем время от времени говорить об историках, которые ныне не являются знаменитостями, их произведения не включают в хрестоматии, не переиздают, и они остались ныне уделом только больших специалистов по русской истории, тех, кто до сих пор пользуется их изданиями. Однако, не помнить о них нехорошо. Русская историческая наука, да вообще русская наука в целом, настолько богата крупными выдающимися учеными-мужами, что, в общем, время от времени забывает память тех, кто составил бы ярчайшую звезду в скромном созвездии ученых талантов какого-нибудь небольшого среднеевропейского государства. Карпов по уровню своему был именно таков. Он был, вот для своих времен, был, что называется, первоклассный исследователь. Сейчас о нем не очень вспоминают. И вот до какой степени действительно существует проблема исторической памяти, памяти историков первого ряда, истинных знаменитостей, память историков второго ряда. Собственно, для любой науки можно сформулировать, но поскольку у нас исторический час, мы говорим для исторической науки. Вот кто у нас действительно в России остался как ученый первого ряда, вот фигуры ярчайшие для современного общественного мнения, для современной образованной публики?
Ну, Дмитрий Михайлович, с фигурами первого ряда все не так уж и сложно. Ведь всякий, даже не очень владеющий информацией об исторической науке, но просто образованный человек, например, знает имя Николая Михайловича Карамзина.
Ну, разумеется.
Конечно, большинство из, опять же, повторюсь, образованных, неплохо образованных людей, конечно, вспомнят о Сергее Михайловиче Соловьеве.
Согласен.
О Василии Осиповиче Ключевском.
Ну, Ключевского не знает только неуч.
И, в общем, можно еще некоторое количество имен
назвать. Не знаю, ну, может быть, Сергей Федорович Платонов, хотя чувствуется, что память о нем уже несколько более
уже
скудна.
С некоторой натяжкой об этом можно говорить, но тем не менее, здесь, если выйти на уровень, скажем, профессиональных историков, то здесь уже, да, уже все знают Сергея Федоровича Платонова как фигуру первой величины.
Ну, а, допустим, из советских времен вытащим мы кого-нибудь, кто памятен миллионам, или вот на такие звезды этот период был победнее?
Вопрос не в том, что период был победнее. Вопрос в том, что наша память о советских ученых отягощена, или я бы даже сказала, обременена обстоятельствами историческими. Вот всеми теми событиями и явлениями, которые в нашей истории происходили в последние 100 лет.
Неприятными, скажем, событиями.
Разными.
Ну, кроме, может, разными. Великой победы 45-го
да,
года.
Разными событиями, я бы так сказала. И, опять же, мы можем говорить о ком? Не комментируя идейные характеристики, не комментируя личные отношения к тем или иным историкам, но все-таки историком первой величины в советской науке был Покровский.
Да, не к ночи, будь помянут,
ну, вот,
Покровский.
Да, здесь можно по-разному к нему относиться, но это так.
Слышал о нем высказывание одного из коллег, из двух слов, лютый марксист.
Да, может быть и так. Как ни странно это может прозвучать, но фигура первой величины для советской науки Сергей Федорович Платонов.
Но он был и в дореволюционной науке, и в советской науке. То есть он был наследием империи.
Вот он величина, да, он просто историк. Вот историк, так сказать, масштабный, первой величины.
Я говорю, звезда пришла по наследству в советскую
науку.
Куда
бы мы его ни поместили, а вот он все равно таким и остается.
Ну, не знаю, мне кажется, что странная несколько такая фигура Милицы Андреевны Нечкиной. Там ее труды о декабристах, ее хороший литературный стиль и, наверное, то, что вот навсегда вбило в голову ее имя, учебник за двумя фамилиями. Учебник школьный Нечкина Либенгрупп. Либенгруппа мало кто помнит, потому что фамилию сложно запомнить. А вот Нечкина, стоящая первой, в общем, вошла в память как человек, который являлся автором учебника, выдержавшего колоссальное количество переизданий.
А что вы скажете о Николае Михайловиче Дружинине?
Для специалистов, да. Но скорее я бы назвал, может быть, Александра Александровича Зимина. Ну, вот мы сейчас что делаем? Мы перебираем такие бисеринки, и в этот момент кто-то думает, а не перевести ли на другой канал, потому что этого я не знаю, это мне неинтересно. И давайте попробуем отойти от советского периода, вернуться в дореволюционный, назовем несколько человек, которые вот не встали в науке вровень с Ключевским, Карамзиным, Соловьевым, Платоновым, но, в общем, во втором ряду смотрятся как такие вершины, как величины. Ну, наверное, там Забелин, Костомаров, кто еще?
Щапов.
Ну, наверное, Щапов, может быть, ну, Бахрушин.
Бахрушин, Середонин.
Середонин. В общем, довольно много. Ну, вот историки, там, допустим, которые относятся к более ранней эпохе Щербатов-Балтин, скорее даже историософы, чем историки в прямом смысле этого слова.
Ну, теперь о них, конечно, только специалисты знают большей частью. И вот здесь, мне кажется, есть проблема с критериями.
Ну, согласен,
потому что для своего времени не так много ведь было специалистов по истории, которые историей занимались, ну, более или менее профессионально. Поэтому названные персонажи, ну, они вообще уникальны. Ну, вот как вы определите?
Ну, хорошо.
Первый, второй ряд.
Погодин. В Москве до сих пор улица Погодинская есть.
Ну, да. И огромное количество трудов его до сих пор сохранились. Да.
Ну что ж, ну давайте зададимся.
Давайте вот еще Иловайского, прошу прощения, назовем.
Да, вот я назвал мастера дидактического жанра учебника для советского периода, а в Российской империи был мастер гораздо больший, гораздо более знаменитый Иловайский, и действительно по его учебникам работало несколько поколений и тихонько, скажем, в сторону. Многие советские учебники заимствовали иные слова, выражения, абзацы, может, иногда побольше, у Иловайского. Это так. Ну, почему, собственно, получилось так, что одни оказались на самой высоте небосклона исторической науки, а другие, вроде бы как специалисты, ничуть не более низкие, все же отошли на второй план?
А я вот позволю себе предположить, что в этом вопросе вообще невозможны какие бы то ни было обобщения, потому что всякий раз мы имеем дело с индивидуальным, уникальным случаем. Ну вот кто-то, например, из специалистов серьезных в области истории не остался в истории исторической науки, не сохранился как, ну, если не звезда, то звездочка. По той, например, причине, что из обусловленности временем наука ушла вперед. Вот после того, что этот человек в ней сделал.
Ну да, его достижения
отошли. И он просто оказался в ткани науки, но утратил вот эту вот, как бы это сказать, индивидуальную привлекательность как первооткрыватель.
Знаете, на что это похоже? Это похоже на рекордсмена, чей рекорд был впоследствии побит.
и не единожды.
И не единожды, да, совершенно верно.
Вот такие варианты возможны. А возможны еще, например, иные варианты. Личная склонность человека к тому или иному образу действия и образу жизни.
Ну, например, там тот же Любавский, блистательный, знаменитый историк начала 20 века, консерватор, монархист, и за эти свои воззрения в советское время фактически табуирован.
Конечно. Да и просто вот человек мог заниматься... Понимаете, ведь у разных людей, конечно, понимаете, безусловно, понимаете, разные сферы целеполагания. Кто-то живет только наукой и всего себя, всю свою личность вкладывает в это свое занятие. А у кого-то этих занятий так много,
что в конце концов,
вот и судьба так, и память так распоряжается об этом человеке, что он растворяется в огромном количестве этих занятий, и какой-то из них оказывается, ну, более сильным, что ли, для вот этой самой исторической памяти, чем его исторические труды.
Ну что же, давайте вот вглядимся в этот самый второй ряд. Некоторые, наверное, специалисты сейчас проклинают нас, как они могли таких замечательных исследователей во второй ряд. Ну вот что поделаешь, всегда есть первый и второй ряд. Мы назвали Щапова, мы назвали Погодина, мы назвали Середонина, мы назвали еще несколько интересных личностей, там, Любавского и так далее. Вот вписывается в этот ряд Карпов, или он стоит еще ниже, так сказать, в массе людей крупных, выше среднего, но уже не звезд. Вот ваша точка зрения, Карпов здесь присутствует, он там, допустим, равен им, больше них, или вот именно в этом ряду и должен пребывать?
Ну, во-первых, я позволю себе все-таки в очередной раз предположить, что критерии относительные, ну, невозможно так вот точно определить.
Да, вы не уходите от ответа.
Во-вторых, нет, ну почему же, я отвечу. Во-вторых, я полагаю, что если мы с вами в ряду, как мы это обозначили, историков второго плана, второго ряда, да?
Да-да-да.
Если в этом числе мы с вами назовем Забелина, Щапова, Костомарова, то Карпов, безусловно, в этом ряду присутствует.
Все, ответ получен. Карпов – крупная величина, не настолько любезная публике, которая увлекается вещами полулитературными, популярными, как эти личности, но как специалист он может быть где-то и получше. Что ж, я думаю, правильно будет, если сейчас в эфире прозвучит фрагмент из 1812 года Петра Ильича Чайковского, который был дружен с Карповыми и бывал у них. Протянем, так сказать, ниточку истории от музыки к ученой семье. We'll be right back.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, с радостью напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с известным специалистом по истории исторической науки Татьяной Владимировной Агеичевой сейчас говорим об историке времен Российской империи Геннадия Федоровича Карпова. Итак, вот мы довольно долго говорили о том месте, которое Карпов занимает в науке, ну а теперь надо назвать хотя бы то главное, что он в науку принес. Главные его труды, которые тогда, в его время, во всяком случае, до революции, составили славу этого человека.
Ну вот прежде чем говорить о трудах, все-таки нужно оговорочку небольшую сделать. Вот как раз для того, чтобы понять, в чем значение его трудов именно для того периода, в который они создавались. Карпов профессионально работал, начал профессионально работать в период либеральных реформ. Это конец 60-х годов и дальше десятилетия 70-х и 80-е годы. Вот либеральные реформы и, помним все, да?
И начало контрреформ.
И начало, да, отхода от этики, от эстетики, точнее говоря, вот этих самых либеральных реформ. Надо также оговорить еще один момент. Карпов – ученик Сергея Михайловича Соловьева. Представитель историко-юридической школы.
Строгий ученый, скажем так.
Более чем строгий ученый. Более чем. Очень цельный, очень основательный.
Не публицист, не историосов, а именно академист в самом концентрированном смысле этого слова.
Совершенно верно. И Карпов трудился с убежденностью, что история выражается в политике. Политика выражается в юридических документах. И вот эта вот юридическая точность, скрупулезность присутствовала в его трудах всегда и без каких бы то ни было, опять же, оговорок. И главная тема для Карпова, напоминаю, эпоха либеральных реформ, это тема и главный предмет его трудов, это складывание российского централизованного государства в части воссоединения разлученного народа.
То есть?
Речь идет о соединении великороссов с малороссами и Белой Русью.
То есть, иными словами, бесконечное столкновение между Московским царством и государством польско-литовским.
Польско-литовским, совершенно верно.
Которые закончились присоединением Малороссии. То есть, иными словами, это, в общем, тема, которая идет скорее вразрез с либеральным течением мысли.
В том-то и дело. В том-то и дело. Вот в эпоху либеральных реформ, когда вот как раз появился вот этот вот и начал проявлять себя такой окраинный национализм, когда начала утверждаться идея о том, что в процессе эволюции народ разделяется и становится разными народами.
Что-то крепкая власть в России только что испортила, да?
Совершенно верно. Вот Карпов идет совершенно против течения.
Ну, а в 80-х он уже идет как раз вместе с течением, потому что в этот момент такая государственническая мысль утверждается.
Но мысль-то государственническая утверждается. Но насколько разнообразно научное сообщество.
Ну, старый дух в
ком-то еще остался, настроениях. Да. Об этом же тоже нельзя забывать.
Ну, хорошо. Ну, вот все же. Давайте-ка вернемся к моему вопросу. Все предварительные слова сказаны. Итак, что за Карповым действительно крупного и действительно признанного его современниками, ближайшими преемниками в науке?
Ну, вот давайте назовем его главные работы. Среди главных работ, ну, как всегда, квалификационные работы. Первая его магистерская диссертация, собственно, в которой и реализована главная тема. Его научная, она называлась «История борьбы московского государства с польско-литовским».
Ну, а по нынешним временам магистерская означает примерно кандидатская диссертация. Термины изменились, суть такова.
Совершенно верно. И вот в этой работе он, если мы говорим о достижениях и о том, что было признано, хотя тоже оговорочка, признано не всеми, потому что работа подвергалась критике.
Вот о науке чуть позже. В виде книги это вышло?
Конечно.
Отлично. Следующее.
Следующая работа – это докторская, его диссертация, опубликованная как монографии, критический обзор разработки главных русских источников до истории Малороссии относящихся.
Короче говоря, человек сначала написал историю борьбы за Малороссию, потом копнул глубже и решил, что давайте-ка разработаем фундамент этой истории, посмотрим на источники. Что еще?
Очень интересное направление его работы внутри основной темы. И тоже, в общем, противоходом во многом идущее, особенно в начале его карьеры. Это тема церковно-нравственных сил.
Он был православный человек.
Он был православный человек, он был очень убежденный православный человек, очень крепкий в своем убеждении.
И церковно-нравственные силы, в его понимании, это один из факторов государственного развития, исторического развития, притом достаточно важный.
Так и есть. Он считал, что это одно из самых здоровых начал национальной жизни.
У него что-то вышло на эту тему?
Конечно. У него один из первых его трудов, такой серьезный опубликованный труд, так и назывался «Очерки истории российской церковной иерархии 14-15 столетия».
И надо сказать, что для советских времен эта книга не то что бесполезна, а просто свидетельствует о том, что покойный был не наш.
Это так, потому что в этой работе он как раз и доказывал, что церковь являлась одним из проводников в деле строительства русского национального государства и вообще русского народа.
Вот чем больше вы сейчас...
Как исторического целого.
Вот чем больше вы сейчас рассказываете о трудах Геннадия Федоровича, тем больше мне хочется призвать к их переизданию, потому что, может быть, что-то из его мнений зачеркнуто дальнейшим развитием науки, а может быть, что-то стоило бы и вспомнить. Но помнится, он был большой полемист в том смысле, что стоял за строгую науку, и когда популярными стали произведения Костомарова, в общем, в значительной степени литературные, публицистические перепевы огромной истории России, Соловьёва, по сути своей. В некоторых случаях там художественное начало брало верх над академическим. И, в общем, с Костомаровым полемизировали многие тогда, полемизировали по делу. Карпов тоже включился в эту полемику и был достаточно последователен в защите того, что есть как раз строгая наука.
Карпов полемизировал с Костомаровым. Полемика эта была очень длительной и очень жесткой, что не мешало, впрочем, Карпову сотрудничать с Костомаровым в деле издания исторических актов, сотрудничать в рамках археографической комиссии. Но наука есть наука.
Ну и что, собственно, возражал Карпов Костомарову?
Главный сюжет, вокруг которого полемика разворачивалась, отношение к источнику, к историческому источнику. Если Костомаров полагал, что вот некая историческая память, которая непонятно как формируется, даже не память, а убежденность о событиях, собственно, тоже есть источник и факт, и доверять можно такой памяти безоговорочно, то Карпов настаивал на том, что всякое предание должно быть доказано документально. Вот если мы на эту убежденность, вот это так называемое методологическое основание их полемики, если мы с вами на это наложим конкретные сюжеты, по которым дискутировали Костомаров и Карпов, то вот все станет еще интереснее. Потому что дискутировали они о чем? Об условиях соединения Малороссии с Великороссией. Это вот сюжеты, которые с Богданом Хмельницким напрямую связаны. Костомаров рассказывал своим читателям о том, что вот сохранилась память у малороссов о том, что при соединении были какие-то особые условия, которые Великороссия должна была соблюсти. которые Великороссия, где Великороссия должна была некие права обеспечить Малороссии, какие-то вольности, политические какие-то преференции. И Косомаров говорил, ну, ничего, что нет источников на эту тему.
Ну, молва-то на... была.
Молва-то есть, ну, значит, так оно и было. А Карпов говорил, позвольте, позвольте, пожалуйста, документы, пожалуйста, найдите, пожалуйста, докажите.
Источник в студию.
Совершенно верно. История есть история, наука есть наука. И вот в этой полемике оппоненты целые книги выпускали. Вот, например, у Карпова есть работа «Костомаров», ну, книги и статьи серьезные. У Карпова есть работа «Костомаров как историк Малороссии». Собственно, вот это и была часть полемики.
Как бы это сказать? Разгромная статья.
А у у Костомарова была ответная статья, которая так и называлась «Ответ Карпову».
Ну что ж.
И это не единственный пример.
Очень важная для нынешних времен полемика, дискуссия, напрасно забытая. Вот в какой причине. Сейчас достаточно большое количество людей, убежденных на уровне публицистическом, журналистском, а порой даже, к сожалению, и специалистов, в том, что общественное мнение может менять прошлое. Вот существовало когда-то общественное мнение, что в действительности все было не так. Наверное, так все и не было. И сейчас существует некое общественное мнение на исторический предмет. Так давайте же внимательно всмотримся в этот исторический предмет. Может быть, он изменится. И получается так, что молва, пресса, сон разнообразных мнений получают некую божественную санкцию сделать прежде бывшее небывшим, изменить историю народов, государств, цивилизаций и культур. Костомаров был не прочь. А вот что касается Карпова, то он говорил, нет, давайте так. История нечто вроде шахмат, там есть правила. Если вы хотите, чтобы у вас было 4 ладьи, встаньте из-за доски и уходите подальше. Вы не для этого созданы. Но в этом была определенная правда, вполне пригодная для нашего времени. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы расстаемся буквально на минуту, чтобы скоро вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».